Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 6 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, сегодня пятница, 28 ноября, у микрофона Евгения Волгина, всем доброго вечера. Это программа «Пиджаки», у нас в гостях политик Борис Надеждин. Борис Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Борисович, в пиджаке?
Я всегда специально, да, в
пиджаке. Вот, для программы
«Пиджаки». Один пиджак, я его только для вашей программы, а так...
Прекрасно. 7373948 это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Твиттер, говорит МСК, и наш сайт говоритмосква.ру. Там есть кнопка «Написать в эфир». Левада-центр опубликовала исследование, и согласно этому исследованию большинство граждан России, именно 80%, отмечают резкий рост, отмечают ухудшение экономической ситуации. Они это связывают, большинство, 78%, с... Значит, с падением цены на нефть, которую мы сейчас наблюдаем, и, соответственно, с введением западных санкций.
Вот, ну, 80%. Все правильно говорят граждане.
Но вот интересно, какие риски для власти несут эти показатели, показатели ВАДА-центра? То есть они репрезентативны для власти каким-то образом?
Ну, вы знаете, несмотря на то, что 80% населения заметило, что стало хуже, и в целом правильно оценивают риски, а точнее причины, да, санкции, и, соответственно, падение цен на нефть, но, несмотря на это, 85% населения поддерживает Путина. Это пока еще вот как бы не сходится. Все это мне очень сильно напоминает Советский Союз где-то вот времен раннего Горбачева, начала перестройки. Тогда тоже большинство населения уже испытывало серьезные проблемы, но при этом все еще на выборах коммунисты, КПСС, да, было, получали 90%. То есть... Народ, который очень любит свое начальство, даже когда ему становится хуже, он сначала проходит стадию под названием «ну, это враги санкции», и только потом, когда уж станет совсем хуже, начинает думать, а может быть, все-таки дело в своем начальстве. Вот у советского народа на осознание этого ушло где-то года 3-4, я имею в виду период с 87 по 91 год.
Вот Степан из Ватрана сразу пишет, вы хотите сказать, что все повторяется?
Да, без всякого сомнения.
Но можно же учиться, наверное, на ошибках каких-то,
ну, разумеется,
которые были. Соответственно, нужно... Вот как раз-таки я вас и спрашиваю, какие риски, во-первых, для власти несут
большие,
эти...
Большие, очень большие.
Вот, соответственно, есть какие-то действия, вообще программа каких-то действий, чтобы, соответственно, эти риски каким-то образом снизить?
Ну, наверняка есть. И я так скажу. Безусловно, нынешнее начальство во главе с Путиным, ну, на порядок там опытнее, умнее и в целом адекватнее, чем начальство КПСС во главе с Горбачевым. Ну, хотя бы потому, что они знают, нынешние знают, что случилось с теми, да, и с Советским Союзом. Думаю, что реакция начальства нашего будет другая совсем. Даже могу сказать, какая примерно когда.
Интересно.
Ну, сейчас скажу, чем была у коммунистов, да, времен Горбачева и так далее. Вот. То, что те были совсем дремучие, до последней минуты существования КПСС Горбачев что-то рассказывал про социализм и его преимущества и так далее. Тут сейчас наши нынешние начальники куда более прагматичны абсолютно, никакой идеологии у них нет, ну, типа вот коммунизм там и так далее, ничего этого у них нет. Вот. Поэтому они в этом смысле более гибкие, и понятно, что они начнут делать, когда начнет валиться рейтинг. А мы это уже видели. А если кто забыл, не так давно, в 2008 году была война, ну, там, так корректно скажем, боевые действия российской армии на бывшей территории Грузии.
Ну, вы имеете в виду Южную
Осетию. Южную Осетию. И тогда рейтинг тоже взлетел очень сильно. Не до 85, но до 70.
Тогда был же вроде Медведев. Подождите.
А какая разница, рейтинг-то взлетел у Путина. Вы посмотрите, рейтинг Путина всегда был выше рейтинга Медведева, даже когда Медведев был президент. Вообще, я бы не стал рассматривать президентство Медведева как какую-то смену власти в стране. Конечно, это был Путин, все прекрасно понимали.
Так, параллели, да.
Да, так вот. Но потом, заметьте, найдите, эти все данные опубликованы на сайтах ФОМа или ВЦИОМа, там, найдите, да, это официальная социологическая служба. И потом, после 2008 года, когда он достиг 70%, он так потихонечку снижался. И к концу 2011 года достиг минимума. Рейтинг Путина был меньше 50%. Да? И что сделало в этот момент начальство? Стало реагировать. На секундочку, в конце 2011 года в Москве были многотысячные демонстрации против фальсификации. Помните, да? И что они сделали? Они стали гайки откручивать, отпускать. Ну, выборы губернаторов вернули, там, значит, еще что-то. Ну, тут целая история, да?
Ну, мы
поэтому власть будет реагировать смягчением политического режима, уменьшением такой риторики. Думаю, что реакция будет ровно не такая, как была в СССР. Более гибкая, спокойная.
Вот, а вопрос какая? То есть нужно же... 11-й год, это все-таки, ну, связано в большей степени там, с политикой. То есть были политические требования. Сейчас реально идет там, уменьшение благосостояния,
это означает, что на улице как... будут выходить просто другие люди.
А будут выходить,
ну, конечно, будут. Так, ну, как, здрасте, привет. Если у
нет,
вас...
хорошо, вот врачи... Да, врачи вышли.
Ну, врачи уже вышли, да. Так. Просто у вас тогда выходила такая, знаете, либеральная интеллигенция. Ну, я в целом. Там выходили разные, но как бы мейнстрим того, что вышло на Сахарова, на Болотную, я же там был, это была либеральная интеллигенция, которая очень не любит Путина и которая говорила, даешь честные выборы и так далее, и так далее. Сейчас будут выходить совершенно другие люди. Сейчас будут выходить бюджетники. Я сам под раздачу попал, я могу отдельно рассказать. Я же тоже бюджетник, да, там преподаватель. В общем, ну, это отдельная история. Короче говоря, им действительно сейчас начнут все сокращать. Ну, просто сокращать их количество, скажем так, чтобы оставшиеся платить больше зарплаты. Это будет заметно. Дальше. Из-за санкций сейчас начнут останавливаться довольно большие предприятия. Ну, просто начнут останавливаться, потому что...
Нет ресурсов.
Даже не в этом дело. А с одной стороны, нету денег, потому что российская экономика последние годы росла в основном за счет дешевых кредитов, которые брала на Западе. Ну, это, ну, размер кредитов посмотреть на сайт Центрального банка, когда их стали брать и сколько взяли, да? Это последние 3-4 года. И брали все. «Газпром», «Роснефть», там, «Сбербанк» и так далее. Сейчас эту пуповину перерезали. Деньги-то надо откуда-то брать. Соответственно, они меньше будут кредитовать реальный сектор, ну и так далее, и так далее. Еще одна засада. У нас, при всем при том, что очень многие товары российские сейчас чувствуют себя хорошо на рынке, понятно почему, импорт ограничен, да, поэтому наши. Но в технологии производства очень многих российских товаров и оказание многих российских услуг в эти технологии вставлены западные, к сожалению, большому, западные какие-то технологии, комплектующие, патенты, да?
Ну, вы о какой сфере говорите? Просто чтобы...
Про экономику. Да, нет, любую, про любую. Резюмирую, чтобы далеко не растекаться. Да. Ситуация будет хуже. Она будет иметь социальные, а потом политические последствия. Власть будет реагировать на нее таким смягчением режима, но остановить падение рейтинга начальства не удастся.
Падение рейтинга начальства. Но вот интересно все-таки, смотрите, ухудшение, оно, например, реально для обывателей? Насколько оно реально? Ну, то есть пройдет условно время, мы затянем пояса, мы научимся жить и при таких условиях. Скажут, и не такое видывали.
Ну, это правда. Во-первых, я хочу успокоить наших слушателей. Ничего похожего на там 90-е годы или, не дай бог, там 30-е годы. То есть голод, там разруха, ничего этого не будет.
Восьмой?
Мы все-таки находимся в рыночной уже экономике на своей, по своей основе, поэтому никакого там голода, там совсем кошмара не будет, там безработица 30%, ничего этого не будет, но просто у людей будет гораздо меньше возможностей и заработать деньги, и их потратить. Вот что будет происходить. То есть привычные для многих уже истории под названием «получил в конце года бонус, купил новую машину», они закончатся.
Ну, не купят, да, там, машину, ну, но машина – это не предмет первой необходимости. Из-за этого на улицу не выйдет. Из-за того, что вот, мы не сможем купить
здрасте,
машину.
Здрасте, пожалуйста, привет. Вот я вам хочу сказать следующее. На улицу меньше вероятность, что выйдут совсем нищие, неграмотные крестьяне, да? Ну, были в истории восстания там кого-то, Степана Разина.
Остались в стране, вы считаете?
Так, на секундочку, примерно 17% населения занят сельским хозяйством.
Так, значит, они будут заниматься сельским хозяйством?
Это редко бывает. А вот население городов, да, например, русские рабочие, которые был куда богаче русского крестьянина, революцию устроили, да. Поэтому, как ни странно, чем человек более образован, развит, и чем выше у него запросы, тем скорее он начнет бороться за свои права. С этой проблемой столкнулись во всем мире, между прочим, да. Та же арабская весна, те же многочисленные там, как у нас говорят, оранжевые революции, они с чем связаны, да? Почему там, не знаю, там 300 лет никто не выходил ни на какие площади во многих странах мира, а тут раз и вышли все.
Но смотрите, вот многие связывают все-таки вот этот период, в который мы сейчас вступаем или уже вступили, с периодом, ну, надежды, мол, мы займемся сельским хозяйством, мы займемся, да, не сразу, да, не за один год это произойдет, но это произойдет, мы будем пересматривать просто свою экономику, мы будем пересматривать ресурсы, по крайней мере, мы хотя бы начнем выращивать что-то. И побольше,
знаете,
чем
мне
сейчас.
Это напоминает мысли жены алкоголика, который пробивает зарплату. Она мыслит так. Вот он гад пьет, сейчас его с работы выкинут, денег не будет, и он бросит пить. Но обычно получается не так. Когда его выгоняют с работы, он начинает у нее отнимать деньги, чтобы продолжать пить.
Алкоголик находится в состоянии измененного сознания.
Вот еще раз, ничего абсолютно не мешало в эпоху высоких цен на нефть, это нулевые годы те самые, развивать сельское хозяйство на эти деньги. На эти деньги можно было в стране дороги построить.
Слушайте,
нормально.
Когда есть легкие деньги, Борис Борисович, когда есть легкие деньги, никто не парится. Знаете, а когда деньги заканчиваются, начинают уже думать о выживании.
Когда деньги заканчиваются, да, то действительно возможны реформы жесткие и очень неприятные, как было в Советском Союзе, когда он распадался в 91-м году. Это возможно. Крах, кризис или в 17-м году. Крах, гибель государства, полный развал, и ну тут что-то новое строить. Не дай бог такое повторится. Но мы-то говорим о другом, о планомерном, осмысленном развитии каких-то отраслей. Да? Если этого не произошло, когда в стране была куча денег, я вас уверяю, это не произойдет, когда их нет.
Степан из Вайтрана, хорошо, а что должны делать граждане? Давить на власть, что затягивать пояса,
да.
Что еще? Как? Давил.
Граждане должны делать следующее. Во-первых, граждане... Ну, смотрите, по отношению к своей семье каждому придется как-то крутиться, где-то там что-то, я нахожусь ровно в такой же ситуации, как и все, да? Да, кстати, о машине, да, мои идеи купить новую машину, видно, закончились на несколько лет там.
Благо, одна-то есть, в конце концов.
Ну, есть там 10 лет уже. Вот, значит, короче говоря, в этом смысле это, у каждого своя стратегия, что и как, в конце концов, подавляющее большинство населения нашей страны достаточно квалифицированно, образованно и как-то себе найдет применение, да? Вы можете, большинство из нас в состоянии работать много в каких отраслях, вы можете быть сегодня ведущей на радио, а завтра пойти в школу работать по образованию первому, да? Почему бы и нет? Хорошее дело, детский садик. Мне кажется, это хорошо. Вот, значит, соответственно, но я же про другое еще хочу сказать. А как должны граждане влиять на власть, чтобы все-таки, как-то все лучше? Ответ простой, по-моему, совершенно очевидно, что наша страна сейчас вползла в период, почему я вспомнил про Советский Союз, конструирование такого, знаете, военного полицейского государства, да? У нас концепция сейчас победившая, причем это не только в передачах на телевидении, дело же в другом, в бюджет это заложено. У нас военные расходы стали самые высокие в Европе в доле к ВВП, мы тратим на оборону в несколько раз больше, чем любая европейская страна, на секундочку, да? Ну, в доле к ВВП. Значит, соответственно, у нас сокращаются расходы на образование, здравоохранение, строительство дорог. Понятно, куда мы идем. Мы вступили на тропу Советского Союза. При этом мы сильно, так скажем, ухудшили отношения с наиболее развитой частью мира, откуда брали деньги и технологии. Я говорю про Евросоюз,
так США. Они с нами ухудшили отношения, а не мы с ними.
Да. Но еще пару городов присоединим украинских, совсем хорошо будет.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Ну, и из того, что они с нами ухудшили отношения, понятно, что мы не будем отдавать то, что вернули. Что ради того, чтобы, может быть, отменили вот эти санкции, возможно.
Нет, отдавать Крым уже, по-моему, и не надо, и дай бог, чтобы мы как бы Крым у себя оставили после того, как все это рухнет. Но, тем не менее, значит, я считаю, что надо как-то успокоиться и понять, что Россия, как и любая другая страна, живет в общем таком, в общем мире со всеми, да? И наши идеи, которые сейчас пропагандируются, что у нас особый путь там, что нам нафиг не нужна вся эта дружба там с развитыми
странами. Так американцы пропагандируют свой особый путь. Всем нужна такая же демократия,
как в США. Вы сначала добитесь, что у вас ВВП на душу населения будет 40 тысяч долларов, а не как 15 тысяч в России, да, на секундочку. А потом диктуйте всему миру все, что хотите.
А 346-й говорит, а как же, вот вы говорите, успокоиться, арбатриал. Вы подстрекаете людей выходить на улицу? Пусть они решают.
Я ничего не подстрекаю, просто я считаю, что выход на улицу часто отрезвляет правительство. Скажем, в Америке сейчас после этой истории Фергюсона там чудовищное количество людей вышло на улицу. По всей стране, в 200 городах сотни тысяч людей вышли на улицу. Да, и правильно сделали. Сейчас Белый дом будет там по-другому смотреть, там на права негров и так далее.
7373948, телефон прямого эфира. Борис, наденьте наушники. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Скажите, пожалуйста, Алексей, Москва.
Алексей, да.
Скажите, вот вы сказали, что одним из выходов может являться ослабление, скажем так, нажима. А не рассматриваете ли такой вариант, что выход изберут, например, военные? То есть война, патриотизм, и рейтинг пойдет опять...
Ну, смотря с кем война. Если это такая маленькая победоносная либо война, как в Грузии, либо такая какая-то удивительная война. То, собственно, не война, да, как в Крыму, когда просто зашли наши солдаты, постояли, и Крым упал, да, к нам. Там же вообще ни одного выстрела не было в Крыму, ну, практически. А если так, то да. Но если вы говорите о какой-то серьезной, не приведи Господи, войне, скажем, войне там, не приведи Господи, российской армии с армией НАТО, ну, тут соотношение 10 к 1, к сожалению, не в нашу пользу.
А при присоединении, вот 346 говорит Арбат, Новороссия будет все нормально. А еще говорят, так, секунду, если зимой не будут отключать электричество, газ, воду, прорвемся, не впервые, в конце концов, хлеб и вода есть тоже, прорвемся, все пишут, прорвемся, прорвемся, то есть как бы вот...
Ну, прорвемся, конечно, вы почитайте материалы Политбюро и съездов КПСС образца 85-го, 86-го, 87-го года. Там абсолютно все то же самое, ну, почитайте просто.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Алло. Как вас зовут?
Добрый день, Владимир, Москва.
Владимир, ваш вопрос.
Вот я хочу такой вопрос задать. Вот мне кажется, что мы дошли уже до того момента, когда должна как-то смениться власть. Должны прийти новые люди, более креативные, более это. Потому что все же, как говорит Медведев, забронзовело. Вот можете вы мне ответить на этот вопрос?
Новые люди.
Ну, я уже... думаю, что в 16-м году нужно провести парламентские выборы.
Но они пройдут. В 16-м году пройдут парламентские выборы, я надеюсь, Государственную Думу, и можно будет голосовать за новых, за нового Зюганова во главе КПРФ, там, нового Жириновского во главе ЛДПР.
Ну,
нет, шучу, конечно. Да. Да, смотрите, вы серьезный вопрос подняли. Опыт показывает, что в современном мире более эффективны те народы, у которых власть периодически меняется. Не в том смысле меняется, как Путин на Медведева, а потом обратно на Путина, а в том смысле, как она меняется там в Германии, во Франции. Ну, была одна партия, стала другая. Эти общества более эффективны. Те общества, в которых очень долго одни и те же у власти находятся, просто, да, вот, ну, снимем кучу проблем.
Ну, он скажет, у нас
проблем.
Есть выборы, вот выбирают, и все. Вот,
да, согласен, есть. Но просто хорошая политическая система и хорошие выборы – это те, где в результате периодически меняется власть. Причем меняется, сущностно меняется. Сегодня левые, завтра правые. Сегодня там христианские демократы, завтра какие-нибудь социал-демократы. Вот, вот так.
Владимир Владимирович пишет, а с чего это взял ваш собеседник, что после событий в Фергюсоне в Америке что-то изменится, там давно уже что-то произошло и что-то изменилось, а Степан из Вайтрана, чушь, бред и вранье. Нужно конкретное решение вот прямо здесь и сейчас.
Чу-чу-чу. Здрасте, пожалуйста. Значит, смотрите, в Америке так на секундочку, после того, как там негров за людей не считали 200 лет, да, ну, практически с, ну, вот, с 1787, по-моему, года по 1865, когда у них кончилась гражданская война, да, в Америке. Ну, там нет, негров говорят... за людей не считали. Потом в результате этих мероприятий, в конце концов, негр стал президентом США. Да что-то же меняется. Меняется же, смотрите, удивительное дело.
Степан из Вайтрана, тогда нужно конкретное решение здесь и сейчас. И есть ощущение, что, ну, вот-вот будут бюджет пересматривать. Может быть, от каких-то... хотя здесь говорят, вот давайте откажемся от чемпионата мира и направим эти деньги на какие-то,
да,
другие проекты, в конце концов.
Знаешь, при всей громадности, казалось бы, таких проектов, как Олимпиада в Сочи, которая хорошо, кстати, прошла, и чемпионат мира по футболу, это на самом деле ничтожно мало по сравнению с масштабом проблем российской экономики. Вот министр финансов господин Силуанов озвучил размер санкций на, значит...
145, ну, как бы, миллиардов.
Да, 145, да. Миллиардов. 45 миллиардов санкций, 100 цены на нефть. Вот 145 миллиардов, да? Но на секундочку, масштаб расходов на чемпионат мира по футболу и на Олимпиаду меньше на порядок. Ну, тоже много, но это другие порядки совершенно.
С вашей точки зрения, если вот слушатели хотят какой-то конкретики, если взять сценарий, как нам можно выбраться из этой ситуации?
Потому выбраться что, ну, вряд очень ли просто, быть... рассказываю.
Да.
Первое, вот есть два ключевых направления, где мы зашли не в ту сторону, и нужно выходить.
Пожалуйста.
Первое, это мы испортили отношения, ну, или с нами испортили, тут можно спорить, кто первый начал, но у нас реально гораздо хуже стали отношения, внимание, с самой развитой частью мира, Европа и США. Хуже того, с той частью мира, от которой мы критически зависим, наша экономика критически зависит, да?
Нам скажут, вот, пожалуйста, Китай у нас есть.
Значит,
ну, такая хромая, милый, но альтернатива.
Вот, значит, наши предки, а именно советские люди, 30 лет, да, 70-х годов, вот, ну, там, 80-х, 90-е строили трубы, идущие куда? В Европу, да? Вот чтобы построить такие же трубы, идущие в Китай, нам нужно тоже 30 лет. Понимаете, вот эти ситуации, ну, их нет, вот, к сожалению. Так. Ни времени, ни труб. Вот, значит, ладно, теперь смотрите. Первое. Нам нужно восстановить отношения без всякого...
Как?
Есть, очень просто. Вот, точнее так, не то, что очень просто.
Как?
Первое. Прекратить вот эту антиевропейскую истерику, которая всю страну вот так вот пронизла. У нас сейчас по опросам главное... Страшный враг наш, это США 75% считают, на втором месте
Европе,
Украина.
Европе, наверное, да. так же, что мы террористическое государство и так
слушайте,
далее.
Слушайте, у них там нету, вот, у них, ну ладно, слушайте, не хочу даже комментировать. Отношение к России, увы, стало хуже в мире, я говорю не про правительство, а про людей, но не в таких масштабах. Вот, потому что, еще раз говорю, мы, во-первых, европейская страна, вот не азиатская, не африканская, европейская страна, да, мы гораздо ближе к немцам, французам, там, чехам и полякам, чем к китайцам или корейцам, или японцам, вот по культуре,
по истории. Ну, а как мы должны наладить, вот эти, хорошо, как мы должны наладить отношения? Вы видели аналогичное заявление нашего МИДа, например, президента, что не мы портили, и, в общем, мы готовы к диалогу, но...
Знаете, я считаю, что нужно закончить эту историю в Украине, перестать поддерживать сепаратистов, а мы их поддерживаем 100% пропагандистски, включите российский телевизор, да?
Ну, кто-то отказывается от слов.
Поддерживаем финансово, мы их поддерживаем военно, почитайте
интервью. Вам скажут, Америка поддерживает Киев, пожалуйста.
Послушайте, почитайте интервью Стрелкова про Ханову. Вот я редкий случай, рекламирую газету «Завтра», про Ханов взял интервью у Стрелкова. Там Стрелков все пишет, там, кто там воюет, кто начал, ну, почитайте просто, что...
Не, а вам скажут, ну, правда, вот. США или Европа поддерживает
Нет,
Киев,
увы,
пожалуйста.
Увы,
вот.
увы, там другое написано. Как это сделать? Ответ. Мне кажется, есть шанс добиться такого, скажем, признания того, что Крым наш, вот реально, в обмен на то, что мы не пытаемся отделить или как-то сепарировать там вот то, что сейчас
так, казалось
называется
бы, мы
Новороссия
как-то и,
от Украины.
Общем,
и
мы же призывали их отменить референдум о независимости, а тем более референдум там...
Можно я скажу? Почитайте
пожалуйста.
Интервью Стрелкова про Ханова. Он там все предельно
так
откровенно
Так вы в нашей
говорит.
Студии Даже такие же хочу. Вопросы задают наши гости. Вы тоже их отсылаете в это интервью?
Да, потому что если я буду говорить, вы не поверите, а Стрелкову и про Ханова верить можно. Вот. Хотя они говорят примерно то же самое, что... Ну, простой вопрос. Почему Стрелков там появился, а потом исчез, да? Ответ. Ну, что, ну, в Москве приняли решение, да? Одно, потом другое. Вот что было. Ну, чего?
То есть нужен торг, иными словами?
Да, нужен нормальный торг. Крым наш, а как бы там Украина пусть там остается целостной. Давайте вместе с Европой помогать ее устанавливать. Вот это вот, вот если это сделать, дальше все будет нормально. Это первое. А внутри страны нужно перестать тратить чудовищные ресурсы на то, что погубило Советский Союз. Не нужно сокращать расходы на здравоохранение, образование, строительство дорог, да? Не нужны нам такие оборонные расходы, потому что конкурировать в военном отношении с НАТО или с Китаем мы все равно не сможем. Надо понимать, что мы в 10 раз меньше просто, да? Россия, она на карте большая страна, а с точки зрения количества людей и экономики на порядке меньше, чем вот окружающие нас некоторые страны, да? И чего? Вы хотите с ним военным путем конкурировать? Попробуйте.
7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день, Александр, Москва.
Александр,
я,
пожалуйста.
Я вот не согласен с вашим гостем. Во-первых, по поводу того, что у нас чисто европейская страна, давайте не будем забывать про азиатские регионы.
А там много людей живет?
Урала.
Там много людей живет?
Ну, ваш конкретный,
Достаточно живет и гораздо больше, чем в той же самой Москве и области вместе взятых.
Нет,
любой европейской страны, которую вы приводите в пример, что она у них затраты на оборонку гораздо меньше, чем у России. Давайте не будем сравнивать любой из европейских...
Ваш конкретный вопрос. Ладно, это ваше замечание. Хорошо.
Я просто на всякий случай скажу. Мы, конечно, страна географически расположена в основном в Азии. Но это правда. Вот от Смоленска до Урала гораздо меньше, чем от Урала до Владивостока. Но при этом у нас... Ну, давайте сейчас новости...
Сейчас, потом, да, информационный выпуск. Борис Надеждин, политик, сегодня гость программы «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас 17:30, информационный выпуск, и продолжим через 4 минуты.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
17:35, время столичное, как обещала, программа «Пиджаки» продолжается. Политик Борис Надеждин у нас в гостях, и вот Алексей пишет, помириться со штатами, которым мы интересны слабыми, сменить власть на кого? Митинги запрещены без согласия за партии, голосование списком, лидеров нет, о чем говорить.
Я хочу сказать следующее. Когда у нас со всех каналов на протяжении, ну, почти уже года льется такая линия под названием «Американцы только и думают, как нас замучить, и они во всем виноваты», ну, конечно, большинство населения начинает так смотреть на мир, да? Вы знаете, я вам хочу сказать следующее. Америку нигде не любят. Нигде. Их не любят ни в Европе, их не любят ни в Китае, потому что американцы – самая успешная, богатая, экономически развитая страна с самой сильной армией в мире. Да? Ну, так вышло. Да?
Почему? Самая
влиятельная. Их никто не любит. Но при этом, как вот не старался Путин там в Австралии как-то вот БРИКС там собрать, да, вот на свою сторону, ну, ничего же не получается. Те
ну,
же
не
китайцы,
сразу вам скажут, не
те
сразу.
Те же китайцы, те же индусы, те же бразильцы, они... Америку не любят, но никогда не встанут в один строй в борьбе с Америкой, ибо Америка – это гигантский рынок для китайских товаров, источник технологий и инноваций для всего мира, да? Ну, так жизнь устроена. Это для европейцев защита.
Нам тоже надо быть
военная.
Чуточку вот меркантильными, все. Правильно, да. Я вас понимаю?
Ну, конечно, потому что, знаете, худой мир лучше доброй ссоры. Вот если вы хотите худой найти себе врага в мире, хотите себе найти, найдите кого-нибудь маленького и завоюете. Вот Грузию, например, ну, я так в кавычках говорю, да? Но найти себе в качестве врага самую могущественную страну современного мира, ну, это хорошая идея
ну,
для
знаете,
слабой экономики.
Давайте проголосуем тогда. Хотели голосование, давайте проголосуем.
Да.
Хорошо. А худой мир лучше...
Нет, давайте конкретно.
Ссор.
Мне интересно,
пожалуйста.
Конкретное голосование простое, да? В интересах России, двоеточие. Дальше, первый вариант. Хорошие отношения с США.
В интерес... Ну, давайте такое, хорошо. 134-21-35, вы же на...
да, да, да,
вы
да.
за эту позицию, правильно?
Ну, конечно, да.
Вы согласны с Борисом Надеждиным, 134-21-35. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы не согласны. Вы считаете, что ни в коем случае, зачем? 134-21-36.
Ну, да. Нет, я могу вторую позицию озвучить. Она выглядит так. Американцы, наши враги, они специально все делают
нет,
там, чтобы нас замучить, дружить с ними невозможно.
Борис Борисович, позвольте мне.
134-21-35.
Вы согласны с Борисом Надеждиным? 134-21-36. Вы категорически не согласны и говорите, вот, например, как наш слушатель, что зачем нам дружить на позиции слабого государства? Ну, то есть мы готовы дружить, но если нас тоже признают как бы, равными участниками игры.
Вы знаете,
речь об этом.
Вы знаете, с Америкой на равных разговаривает даже, например... Швейцария, которая меньше Америки пить там 30 раз, ничего.
Ну, Швейцария особый регион, вы же знаете.
Ну, хорошо, не Швейцария, хорошо, есть такое...
В Венгрии она так же разговаривает.
Послушайте еще раз, вот хуже всего иметь могущественного, сильного врага, от которого вы реально сильно зависите, это плохой вариант, да? Нужно иметь нормальные, ровные партнерские отношения со всеми, с Китаем, с Индией, да, вот я про это говорю.
Но сейчас в партнерских отношениях часто есть лидер все-таки. Нет, вот равноправие, оно крайне редко бывает.
Согласен с вами абсолютно. Но надо отдавать себе отчет, что Россия как таковая гораздо меньше, чем Евросоюз. Она меньше, чем Китай намного.
Когда-то
она меньше, чем
крепчать?
Индия.
Нет?
Каким
так...
образом? Миллиард русских будет? Когда будет миллиард русских? Ну, я только за. Я, кстати, стараюсь. Я лично увеличил количество русских на 5 человек. Да? Ну и чего? Если бы все так... были такие. Ну,
Степан из
Вайтрана.
Вопрос, что будет с экономикой и экономической политикой, если курс доллара превысит 50 и более? Представьте модель поведения, пожалуйста. Я не хочу в 24 с водкой, водку глушить из-за краха.
Ой, господи. Значит, мужики, водку глушить вообще последнее дело. Это я по себе хорошо знаю. Там 90-е годы мне тяжело дались. Вот, могу сказать следующее. Значит, в любом случае нам придется каждому из нас вместе со своими семьями, своими там трудовыми коллективами как-то вот выкарабкиваться, искать какие-то решения, как-то стараться. Это в любом случае будет, да? Вся жизнь так устроена. Но мы можем серьезно повлиять на базовые вопросы, да? Например, на то, чтобы страна не ругалась самыми развитыми странами мира, и подчеркну, от которых мы экономически сильно зависим, которым мы должны кучу денег, и которым продаем самое дорогое, что у нас есть, газ и нефть. Да? Ну, не надо с ними ругаться, все будет хорошо. Второе. Нужно как-то вразумить наше начальство, что интересы России и русских людей в том, чтобы было хорошее образование, здравоохранение и дороги. Это более важно в современном мире, чем иметь огромную армию, которая все равно будет 10 раз меньше китайской.
Вы согласны с Борисом Надеждиным, 134-21-35, 134-21-36, вы не согласны. 7373-948, это телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, Оксана.
Оксана, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, я согласна с Надеждиным, хотела это сказать. И дело в том, что вот очень страшная ситуация в стране, когда все оголтело, ищут врагов. Вчера вот у вас же на суде Дугин призывал к открытой войне с Америкой. А мы как бы у нас доминирует коррупция, настолько проблем своих, и вот, не вот. Проще ли вообще начинать с проблем, которые внутри страны, когда правительство додавливает вот самый незащищенный слой населения налогами, данями, платежами, и при этом сверху ничего не поменялось. То есть это же те же люди, которые были 5-10 лет назад, которыми возмущалась вся страна недавно, и теперь все так поддерживают.
То есть вы, если резюмировать ваш вопрос, давайте отойдем от геополитики и займемся политикой внутренней.
Да, я считаю, что это нужно в первую очередь, потому что как можно навязывать другим странам свою волю, когда внутри в доме бардак?
Понятно. Ну, так скажешь, США тоже навязывают свою волю другим государствам.
Кстати, вот эта замечательная женщина сказала очень точно. Можно навязывать свою волю миру, если у тебя все хорошо в стране. И это многие страны делали, да? Если у тебя огромная крепкая экономика, народ там довольный, там долго живет, продолжительность жизни высокая, там и так далее, тогда можно. Вот мы крутые, у нас все классно, мы все делали, давайте учить других жить, как мы, да? Но, друзья, вот попытка это делать в сегодняшней России придет к тому, что мы просто надорвемся. Просто надорвемся, понимаете, вот совсем. Как Советский Союз в 91 году.
36% только с вами согласны, 64%
Это очень много. Это гора. Смотрите, вот не согласны со мной всего 64%. При том, что до передачи рейтинг был 85% у начальства. Видите, уже вот я только говорю полчаса, уже меньше стало на 20 пунктов.
А, вы с этим проводите параллель, я поняла вас. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-сообщение можете прислать по номеру +7 925 888 948. Еще твиттер говорит МСК, и наш сайт говорит москва.ру. Вот, кстати, Александр Фельдман задает вопрос, и в преддверии программы «Баррикады» анонс вы слышали, уважаемые слушатели. Ваш гость согласен с тем, что в Москве царит предреволюционная ситуация ввиду адской транспортной политики мэрии?
Ну, вы знаете, чего я точно не знаю в современной истории, это революции оранжевых и любых, связанных с тем, что были пробки большие. Вот такие пока не было. Разные были причины, но вот из-за того, что пробки, еще революции не было.
Ну да, есть только
было.
Повод.
Вот.
Так нет, не из-за пробок, подождите секунду. Речь не о пробках идет, речь идет о платных парковках, о платном въезде.
Не было до сих пор ни одного случая, когда такого типа проблемы вызывали революции. До сих пор не было.
Массовое все-таки недовольство, на основе которого, знаете, люди должны задуматься.
Вот давайте я по-другому скажу. Тот факт, что в Москве большие пробки, содержательно был вот заложен в 50-е годы, могу объяснить, почему отдельно, да, вот, и до конца вот такой последний гвоздь в гроб движения в Москве был вбит при Юрии Михайловиче Лужкове, когда была точная застройка, и в дворы впихивали огромные чудовищного размера башни, в которых квартиру покупали состоятельные люди, у которых наверняка уже было по автомобилю и
все
нет,
это,
ну,
так, да,
все, вот,
да,
поэтому...
Так.
Тем не менее, знаете, вот содержательная ситуация такая. Можно ли в Москве что-то изменить в части пробок? Ответ – нет, это невозможно сделать до тех пор, пока Москва – столица централизованной страны, в которой 75% денег в Москве, остальное в регионах. Невозможно. Точка.
Тогда, смотрите, вот сейчас был с вашей точки зрения вот эта статья со ссылкой на источник, что все-таки прорабатывается вопрос, дескать, август, март – это...
Источник уже Собянин наказал на 100 тысяч рублей, как мы знаем.
Источник наказал. Ну, смотрите, сам Лексутов говорит, пока решение не принято, но принципиально-то понятно, то же самое. Мы слышали о платных парковках. С вашей точки зрения, это намеренный вброс в СМИ, чтобы люди выпустили пар, а потом нам придется смириться?
Я не знаю, зачем это сделано, но есть один, точнее так, два позитивных момента в этом вбросе. Конечно, это вброс чистой воды. Первый позитивный момент. Теперь это будут обсуждать.
Вот, пар
выпустят. И мэрия сказала, что да, уже обсуждать будем. Второй момент, мало кто заметил, но он еще более интересен. И тут-то выяснилось, Минтранс России, найдите на сайте Минтранс России, слушайте внимательно, опроверг сообщение об этом во всем, но подтвердил, что готовятся поправки в федеральный закон о дорожном движении, согласно которым регионы, например, Москва, Москва это регион, могут вводить платный въезд 5-10. То есть дыма без огня нет, этот закон действительно готовится. Поясню, почему это нельзя ввести только в Москве, потому что это федеральный вопрос. Вот чтобы сделать платные дороги, у нас сейчас есть уже платные дороги, кстати,
неплохие. Но у нас есть бесплатная альтернатива.
Это нельзя сделать решением московских властей. Это нужно делать федеральным законом, потому что это федеральный закон, да? И для того, чтобы был платный въезд в город, неважно какой, Москву, там, Долгопрудный, Хабаровск, тоже нужен федеральный закон. Так вот, такой закон, товарищи, готовится Минтрансом. Поэтому, в принципе, скорее всего, это произойдет.
Тогда какие последствия могут быть? Вот здесь просто интересно. Ну, правда, люди говорят, ну, это нарушает банальные любые права.
Надо проще сделать. Знаете, гораздо проще, чем этот платный въезд 200 рублей. Надо сказать, в Москву можно въезжать только на новых Бентли. Все, пробок нет.
Тогда никто оттуда не будет выезжать, потому что
туда. Эти Бентли... А вот эти все «Жигули», все эти старые «Тойоты», ну, нет, не надо.
Вы помните,
туда,
были предложения, что среди вариантов какие, например, люди с подмосковными номерами.
Послушайте еще раз, смотрите, Конституция России прямо запрещает какие-либо ограничения на перемещение товаров, услуг, людей
так,
и так далее.
Это ограничение, можно назвать это ограничением?
А как это, интересно? 200? Ну как это?
А объяснять, нет, это, вот. Это же борьба с пробками, товарищи, вы же сами хотите.
Стоп. Вот то, что предложено ввести деньги, можно как-то еще протащить. Вроде как не ограничение, но деньги. А вот сказать, что в Москву нельзя въехать с подмосковными номерами, это
нет,
уже...
Нет, это понятно. Я уже вот. Про деньги. То есть от подмосковных
про
номеров
деньги
отказались.
Ситуация следующая. Не поможет это решить проблемы пробок в Москве. Кроме одного, только... кроме следующей операции. Весь МКАД обносится колючей проволокой. Остается одна такая щель узкая. И за въезд в нее берут 200 рублей. Там стоит такой дядя, гаишник и сборщик. Вот 200 рублей в окошко просовываешь, проезжаешь, тогда пробок не будет.
Ну, смотрите, вам могут, например, в Дептрансе, как это любят, западный опыт пресловутый. Вот вы едете, например, с Сакраментов, и перед Сан-Франциско, будь добр, сколько там, $5 положи. Все, пожалуйста, ты въехал в город. Вот там так существует проблема пробок, они пытаются таким
Можно
образом
Можно я скажу? Вот когда у нас будет, как в Америке, 6,5 миллионов качественных дорог, километров, у нас так, на секундочку, в 7 раз меньше, да? Да и то не все, что в России дорога, в Америке назвали по дороге. Вот тогда нет вопросов, нет вообще вопросов. Кроме того, я уж начал, но все равно скажу, в чем проблема. Москва исторически планировалась и строилась как город без автомобилей, потому что последний генплан, после которого в Москве появились все вот эти районы, даже не только Митино, а вот эти гораздо более близкие к центру, да, Ясенево, там, Биберево, планировался из-за того, что в советское время никто и представить не мог, что у каждого будет машина. Планировали Москву, исходя из того, что будет 300 тысяч машин. Их уже больше там в 15 раз, да? Именно поэтому Москва так построена, что в ней дорожная вот инфраструктура занимает примерно, я точно не помню, там, ну, 5-7% территории Москвы, в то время как во всех странах, о которых вы говорите, с платным въездом, занимает 20%. Там такие нормы.
Плюс есть все-таки альтернатива еще. Но с вашей точки зрения, чем это может вообще обернуться? Инициатива крайне непопулярная, понятно. Вот сейчас вброс.
Нет, кстати,
мы выпустим
она популярна. Почему? Она непопулярна у водителей. Это правда. Но если вы опросите бабушек, сидящих на лавочках...
В ЦИОМ уже опросил, да, в ЦИОМ опросил.
На лавочках на Цветном бульваре, то они будут за...
На лавочке на Цветном бульваре и машина не ездит,
да,
по бульвару.
Да, очень хорошо, да. Вот, ну, просто если вы спросите резидентов таких, тем более без машины, скажут, очень хорошо, не будет.
Кто кого спрашивать, кстати, должен. Вот сегодня Рексотов сказал, да, хорошо, мы обсудим с жителями. То же самое говорят и про платные парковки, когда расширяют зону. Мы с жителями поговорим. Никто этих жителей не видел, этих людей. И насколько это репрезентативно. То есть, если Рексотов говорит, да, нужно провести общественное обсуждение. Кто с кем будет разговаривать?
Ну, это, кстати, процедура регламентирована законом города Москвы и, кстати, федеральным законом.
Они ссылаются на активного гражданина, но это же профанацию можно назвать.
Ну, сейчас есть масса механизмов обсуждения, и РОИ, этот сайт.
Общественные слушатели?
Да, и слушание общественное, еще что угодно. Нет, механизмы, в принципе, есть, и более того, кстати, вот Лексутов насчет платных парковок, в принципе, все было сделано довольно корректно, надо сказать. То есть, как бы вот так обсуждали что-то, вот, и в итоге мне вот это, кстати, нравится. По крайней мере, я за свои 50 рублей могу припарковаться там, где раньше проехать не
могу. Может быть, у сторонников было бы и больше, если бы, например, так нагло не работали эвакуаторы те же самые. То есть регламентируйте до конца.
Нет,
вот
регламентируйте, но
вот.
Я по-другому хочу сказать. Да. Вот смотрите. Ну, давайте вот ну, посмотрим на реальность. Вы представляете себе, как устроено третье транспортное кольцо или МКАД? На них и без всякого пункта сбора денег въехать, не въедешь, что они идиотски сделаны въезды. Под прямым углом идет дорога, втыкается.
Вот
да?
Мы сейчас с вами карту МКАДы да. рассматривали.
Для того, чтобы сделать всерьез вот платный въезд куда-то, неважно, да. ТТК или там, угу. Вы должны полностью сделать современную транспортную инфраструктуру. Должно быть дорог по площади в 5 раз больше, чем их в Москве есть. Вот сделайте. Сделайте, как там, не знаю, в Нью-Йорке или в Токио, сделайте так.
А вам те самые бабушки скажу, с бульвара молодцы. Или люди, которые любят проводить свое время, например, в пределах Садового или Бульварного кольца, скажут, нет, мы не будем превращать город в город дорог, мы хотим город для людей. Они скажут, мы хотим деревья, мы хотим липы, как
для
50
бабушек,
людей.
Для бабушек, кстати, аргумент, в общем-то,
Тверской.
Тоже есть. Аргумент понятный, связан с тем, что если сделать... Понимаете, какая история? Вообще не должно быть такого мероприятия... Вот Фу, елки, сейчас опять начну хвалить Запад, и мне скажут, что я агент Госдепа. Ну, просто у меня хобби такое было, поездка за рулем автомобиля по Западной Европе. Я объехал 20 стран, да, так, за рулем. Ну, была возможность, было время, я так катался, смотрел. Вы знаете, вот там проезжаешь какой-нибудь небольшой городок, ты, в принципе, сквозь него не можешь проехать. Это или объездная магистраль, либо тоннель. Вот я такое видел в Европе, причем в Альпах, в горах, да. Подъезжаешь, стоит город, ты под него ныряешь, через 10 километров выныриваешь. Бабушки тебя не заметили. Сделайте так вот. Молодцы. Всем вам спасибо.
Гор нету.
Гор нету, ну да.
А 335-й, а куда тогда водителям деваться? Пересаживаться на общественный транспорт? Да он и так переполнен. Проблема-то в том, что в Москве все сконцентрировано, людей меньше не станет. Да, станет меньше пробок, но метрополитен не справится. Ой. Тогда, если те
значит,
самые люди...
Москва – самый большой город Европы, чудовищных размеров. Глубокая причина заключается в том, что у нас сверхцентрализованное государство. Поэтому... Все в Москве, все деньги в Москве, уровень жизни в Москве гораздо выше, чем по всей стране, даже в Подмосковье.
Даже в Москве, конечно.
В два раза, грубо говоря. И до тех пор, пока это будет, все будут стараться жить в Москве. Вы ничего с этим не сделаете. Если жить не нравится в Москве, работать в Москве. Вот большую часть своей жизни я живу в Долгопрудном, но работаю большей жизнью в Москве, да? Ну, там уже сколько, больше 30 лет. Поэтому, ну, жизнь так устроена, да?
Ну, Александр Фельдман говорит, а мы тогда не рискуем получить свой, ну, он называет это автомайданом. Ну, то есть массовые выступления, возможно, на этом фоне. Вот ведут платные пьесы.
Еще раз скажу, до сих пор не было ни одного случая падения власти в стране по мотивам пробки, въезд платных.
Секунду, Борис Борисович, но вы говорите о радикальных уже последствиях смены власти или падения даже власти, революции и так далее.
Ну, возможно, протесты, да, они возможны. Вот. Более того, у нас есть общество синих ведерок, там какие-то, значит, что-то есть, что-то добиваются,
повлиять
кстати.
Повлиять можно?
Можно, конечно.
Можно повлиять.
Конечно, да.
Я бы предложил
следующее. Я-то как раз вовсе не призываю, не приведи Господи, каким-то революциям, бунтам. Вы сначала попытайтесь повлиять по процедурам, которые существуют. Вот будет общественное слушание, идите, да, будет опрос наверняка, сейчас это есть, сайт Российской общественной инициативы, да, любой человек может вывести опрос, собирать подписи там, ну и так далее, и участвовать в голосовании. Сначала пройдите эту стадию, мирное выражение своего мнения. В конце концов, есть депутаты Мосгордумы, свежеизбранные, да, они, по идее, близки к народу. Поймайте своего депутата и давайте ему плешь проедать.
А если решение будет принято не в пользу тех, кто против, будут же, говорит, сфальсифицированы, это правильные результаты, правильные для власти.
Я так скажу, власть не рискнет принять решение, если его не поддерживает, ну, хотя бы условное большинство населения. Никогда никто, никакой Собянин, никакой Путин не примет решение, ну, как бы в мирное время, да, в спокойное, которое не нравится 90% людей.
Сколько тогда, с вашей точки зрения, должно, например, людей подключиться к этой процедуре, пройти на общественное слушание? То есть, ну, вот в ЦИОМ какая там репрезентативная? Там 2000 человек, условно, смотрят, активный гражданин. 10 тысяч человек участвуют, и как будто бы 40%
против. Если в Москве на митинг по какому-то, подчеркиваю, не политическому, абсолютно вот простому мирному вопросу выйдет 50 тысяч людей, считайте, что будет так, как вы скажете.
50 тысяч, по идее, должны участвовать как раз-таки
не
вот
про, я говорю не про политику, более того.
Нет, просто ну, про... я пример привожу с платным въездом. 50 тысяч человек, с вашей точки
зрения, если массовые акции. Если это голосование на сайте РОИ, я думаю, что по Москве там, ну, 500 000 людей полностью перекроет все возможности. 500 000
7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир, Москва.
Пожалуйста, Владимир.
Вот одним из результатов вот этого кризиса, который мы сейчас наблюдаем, хорошим результатом, я бы считал отставку правительства Медведева.
Секунду, мы же про платный въезд уже. Ой, уже не то. 7373948.
Нет, но, кстати, будет отставка, естественно.
7373948.
Как только рейтинг Путина будет меньше 50%, будет другое правительство.
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте про уже платный въезд. Да, алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Как вас зовут?
Алексей меня зовут.
Пожалуйста, Алексей.
Знаете, я заканчивал МАДИ по поводу организации безопасности дорожного движения. Вот. И что хотел бы касательно, если платного въезда. Ну, не исправит это пробки. Придет к тому, что люди будут стараться объехать платные места.
Ну, да, или будут саботировать.
Дорогам.
Спасибо.
Будет пробок еще больше.
Вот,
то есть это я считаю, что это не, ну, это не поможет.
Спасибо.
А поможет, наверное, то, что вы знаете, как бы в 2002 год, если вы вспомните, машин было не так много, потому что не было столь развит автокредит. Вот,
ну,
так
да,
скажем.
Да.
Потому что сейчас, в общем-то, если мы посмотрим, да, появилось очень много бюджетных автомобилей. Люди даже не все могут их содержать, но все стараются купить, и вот...
Все понятно, меньше кредитов, да, да, спасибо.
Ну, то, что я и сказал, то есть проблема просто в глобальном отсутствии современной транспортной инфраструктуры. Просто, просто мало дорог.
А, смотрите тогда, Борис Борисович, вот интересно, неужели Дептранс не может понимать, что действительно платный въезд не решит проблем пробок? Тогда для чего это решение принимается? Для того, что, знаете, как есть теории такие, ага, дырки в бюджете надо латать, поэтому ну, давайте поэтому налоги
тоже,
поднимем.
Поэтому тоже. Сейчас масса решений принимается для того, чтобы упростить, свести концы с концами в бюджете. Самые яркие из них – это переход к кадастровой стоимости, к рыночной, по сути дела, при налоге на квартиры, дачи и так далее.
Да.
Просто в разы увеличивает на порядке. Это в том же ряду. Почему? Потому что из этих денег должна улучшаться инфраструктура. В бюджете все на армию, все на полицию, да, поэтому денег не хватает. Поэтому нужно взять с людей.
Хотя... Ну, у людей тоже деньги рано или поздно заканчиваются. Откуда тогда? Ну, они вот закончатся. Где тогда деньги брать?
Ну, где-где? А где брать деньги? Хороший вопрос, кто бы сказал.
7373-948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр.
Да, Александр.
Что я хотел сказать. Сейчас решение вопроса очень похоже на решение перед экзаменом, когда уже все сроки пройдены, предмет не выучен, и есть два выбора. Ну, то есть выбор не остается. Остается только списать. Сейчас, по-моему, именно такое решение принимает. Когда нужно было все рассчитывать, в вашей передаче уже... Это очень давно обсуждается, кстати, тема была год назад, но на другой радиостанции.
Так ваш вопрос конкретно,
Сергей,
что?
У меня вопроса нет, у меня просто предложение зрить в корень проблемы чиновников, которые решают, что делать. Они проблему 100% не решат платным въездом на какую-либо магистраль, либо даже на всю зону. Нужно просто перенимать опыт Европы. Разница между Россией и Европой в том, что у нас страна не заканчивается за границами МКАДа.
Развивать, да, спасибо. Извините, пожалуйста, у нас уже время заканчивается. Ну, развиваем регионы и...
Ну, о чем я вот что уже много лет и говорю. Что нужно оставлять деньги в городах, в регионах. Тогда будет больше дорог, здравоохранения, образования. Но поскольку у нас страна централизованная очень сильно, и это увеличивается при Путине, резко централизация, да? И хуже того, накопленные в центре деньги идут не на то, что надо, я уж про эту всю передачу говорю, да? Не на дороги, образование, здравоохранение, а там на военные полицейские расходы. Ну, так и живем, что.
Борис Надеждин, политик, был гостем программы «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Борис Борисович, спасибо, что пришли.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки. В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, по-моему, 8 или 9 баллов показывает уже Яндекс. Полностью блокирован внутренний МКАД от от Новой Рязанки до Каширки. Там ДТП, и там что-то вот в капотне произошло, какой-то потоп. Слушаю вас, где вы? Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, где вы?
Добрый вечер. Улица широкая, так. От Медведково до метро Алтуфьево очень плотно. Пора вводить платные дороги.
Пора вводить платные дороги. Без альтернатив бесплатных причем. И тогда люди резко перестанут ехать. Есть такая логика у некоторых. А что касается еще внутренней стороны МКАД, а тут совсем все плохо. Примерно вот от Одинцова, вот этот район, и до, соответственно, Каширки все стоит. А еще на северо-западе стоит примерно от... Маршалу Жукову. Слушаем вас. 7373-948. Где вы? Алло.
Алло, добрый день. Была сегодня в Капотне, там прорвало канализацию.
Так.
Вот, сейчас слышала, что вообще по бампер машина...
А где вы едете?
В Капотне.
А вы в Капотне, вы, значит, не едете. А, кстати, в Третье транспортное кольцо, да и Садовое кольцо, оно полностью замкнулось. Вы проедете только по внешней стороне, в районе... В районе Кутузовского и в районе, пожалуй, Беговой. И все остальное стоит. 18 часов новости, потом реклама, потом поток.